Глава 18. Утомление казачьей армии. Измена трех полков. Комиссары Вешенской станицы. Советская власть на севере Дона. Красная армия занимает северные станицы. Неистовство большевиков Вешенской станицы. На позициях казачьей армии от Мариуполя, где стоял дивизион лейб-гвардии атаманского полка, через Чертково и Кантемировку, через Богучар и Новохоперск к Балашову и Царицыну и далее в Заманочских степях до самого стыка с добровольцами под Ставрополем шла кипучая, страшно тяжелая боевая жизнь. Тяжести войны усугубились зимним временем. Зима наступила сразу в конце ноября и стояла суровая и холодная, с крутыми метелями и большим снегопадом. Примитивные казачьи окопы совершенно занесло снегом, черные фигуры казаков стали далеко видными. Войска, жившие раньше в поле под открытым небом или в неглубоких землянках, стали сжаться к деревням и селам. Борьба с Красной армией часто шла уже не по тактическим соображениям закрепления за собою того или иного узла позиции, того или другого опорного пункта, а из-за тепла и крыши. Уходящий, кто бы он ни был, старался, возможно, более ухудшить положение врага и сжег, что только мог успеть сжечь и уничтожить. Вместо домов доставались обгорелые стены с зияющими окнами и дверьми, без стекол и без мебели. Здесь новые части устраивались как могли. Завешивали, чем попало, мешками и рогожами окна и битком набивались в комнаты, чтобы согреваться животным теплом. В брошенных большевиками деревнях находили лазареты, полные больных, среди которых нередко лежали мертвые. Сыпной тиф косил Красную армию, и сыпной тиф передался и на Донскую армию. Нужна была частая смена белья, а его не было. Нужно было мыло, его не хватало. Нужны были лазареты, их не успевали открывать. Болезнь, полубредовые состояния перед нею понижали дух армии. Казаки приходили в отчаяние. Война шла уже 10-й месяц, а не только не видно было конца, но с каждым шагом вперед положение становилось все более грозным и тяжелым. Красноармейцы осенью говорили, что они воевать будут только до зимы, а зимою разойдутся по домам. А на деле зимою их атаки стали более решительными и смелыми, нежели раньше. Казаки спрашивали пленных, почему это так. «Нельзя», — отвечали красноармейцы. «Не пойдешь? Расстреляют. Комиссар требует, чтобы шли, а откажешься, и самого убьют, и семье не сдобровать». Вся Россия шла на Дон. Вся Россия шла уничтожить казаков и мстить им за 1905 год. И страшно становилось казакам. Как же будут они одни против всей России? Весною, когда дрались под Новочеркасском, и фронт был маленький, кругом была помощь. Слева стояли прочную стеной немцы, справа недалеко были кубанцы и добровольцы. Теперь фронт стал непомерно большой. Немцы ушли, и сколько слышно, у них тоже Советская Республика. Добровольцы застряли на Кавказе, и донцы остались совсем одинокими. Приехали союзники. В ледяных окопах и в хатах, набитых людьми, рассказывали, что были англичане и французы, что они обещали помощь. А где же она? Атаман говорил и писал, что они высадились на берегу Черного моря, что они займут Украину и станут на место немцев. А вместо того атаманцев послали в Мариуполь, а из Каменской и из-под Царицына спешно послали резервы на западную границу войска к Луганску и Гундаровской станице. Говорят, там нехорошо. Фронт остался без резерва. Сзади никого нет. А когда сзади никого нет, жутко становится на фронте. Если бы союзники пришли помогать, разве было бы так? Невольно напрашивалось сравнение с немцами. Как быстро подавались части корпуса генерала фон Кнерцера в апреле и мае. Не успели оглянуться, как уже низкие серые каски торчат перед носом оторопелого товарища, и слышны грозные окрики «Хальт» и «Аусгесшлоссен». А ведь это были враги. Если враги так торопились помогать атаману, как же должны были спешить друзья?